Доброго дня, дорогие друзья. Это программа «Есть что сказать» в студии Светлана Ладина. Сегодня у нас в гостях протодиакон Александр Кедров, регент хора храма в честь святого Александра Невского, который действует в городе Париже, во Франции. Отец Александр, очень радостно вас приветствовать
взаимно
в нашей студии в Екатеринбурге.
Да, очень приятно.
Вы приехали на Урал, потому что...
Приехал на Урал, потому что в этом году, в царские дни, столетие убиенной царской семьи, которую мы всегда почитали в семье. И для меня это вообще, как уже много раз говорил, большая честь и эмоции быть в Екатеринбурге в этих днях. Вот. Ирина Александровна Кубис меня тоже пригласила заниматься с хором «Актоиха», с детьми, с которыми вчера записали диск акафиста Федоровской иконы Божьей Матери. Вот. И мне было очень приятно и вообще богатый опыт с ними работать, хорошие дети. И мы трудились не меньше 5 часов для этого записа. И как они стояли, как они послушны были. Вообще это было замечательно.
Отец Александр, ну вы впервые в Екатеринбурге?
Я впервые в Екатеринбурге, действительно.
То, что вы увидели, храм на крови, монастырь царственных страстотерпцев, это совпало с тем, что вы ожидали, или вы были удивлены чем-то?
Я все-таки был удивленным. Вижу, как вообще, не первый раз в России, естественно, как Русская православная церковь возродила после этих тяжелых годов советского режима. И вообще это один из последних, скажем, для меня последних случаев, как вижу возрождение православной церкви, это живой памяти страстотерпцев императорской семьи, их мучения, и вижу, как народ, как духовенство почитает и помнит, что случилось. И действительно быть на место их убиения, быть на Ганина яма, где мы были вчера, это вообще удивительно. И как из ничего рос монастырь, и строили столько храмов, и столько паломников приходят. И мне очень... экскурсовод у нас выставку смотрела там, и мне объяснили все по-доброму, все, что случилось, с фотографиями, с рукописами, с текстами. Это было вообще удивительно.
Отец Александр, такое теплое отношение к государю и его семье, это, наверное, передано вам вашими предками. Когда ваша семья эмигрировала из России?
Моя семья, это то есть дедушка и папы со сестрами, эмигрировали после революции в 1923 году. Они жили в Петрограде тогда, в Петрограде. И накануне эмиграции у дедушки был друг, который в НКВД работал, или ГПУ, не помню, когда-то. И говорит, что осторожно, Николай Николаевич, эту ночь – это ваша очередь. И он, раз он был другом, он советовал уехать немедленно через Москву в Европу. И так мы, наша семья, то есть не я лично, конечно, но эмигрировал и уехал в Россию, в Европу. Сначала в Берлин, а потом в Париж. Вот. Что сказать еще?
Что рассказывали ваши близкие о том времени? Ведь наверняка есть какие-то семейные предания. Ну, предание не в том смысле, что может правда, может неправда, а в том смысле, что передается из поколения в поколение. Считается ценным именно это сохранить.
Да. Но, во-первых, надо сказать, что есть очень большая дистанция поколениями с дедушкой и даже с папой. Я его потерял, мне самый отец, когда у меня было 16 лет, а дедушка скончался в 40-м году. Он сам родился в 1871 году. и учился в консерватории, императорской консерватории в Петербурге, и который он его закончил. Он был даже временным директором певческой капеллы в Петербурге, и он прожил и учился с знаменитыми музыкантами, композиторами в этом эпохе, ну, Николай Рыбский-Корсаков, Балакирев, Цезраки, вот, и он вообще родился в этом среде.
И... Я просто, можно ремарку, фамилия Кедров тоже известна?
Известна, потому что действительно, это первая причина, сам Николай Николаевич Кедров, отец, как мы называем, то есть дедушка, он в 1898 году основал известный вокальный мужской квартет. Квартет, вокальный квартет Петербургского квартета. И этот квартет был очень знаменитый еще до революции. И повсюду в России выступал. И, между прочим, перед государем. И не один раз. И наши семейные архивы говорят, что он и побеседовал с государем. И имели даже какой-то... не близко отношения, это слишком, но отношения были. И сам государь наградил квартет, наградил дедушку. И у нас, например, в семье до сих пор реликвии от государя. Камертон золотой такой размером. И тоже золотые часы, вот, которые мы сохраняем, конечно, с благочестием. Вот, и дипломы, ну, награды разные. Вот. И действительно, государь очень оценил квартет его деятельности. И этот квартет стал не только знаменитым в России, а за границу. Потому что после 1907 года он поехал регулярно на гастроли в Европе. То есть в Париж, в Лондон, где он часто выступал, каждый год. И сопровождал квартет знаменитый бас Федор Иванович Шаляпин. И между Шаляпином и дедушкой была тоже тесная дружба. И Шаляпин сам очень восхищал квартетом. И сам дедушка сочинил немало произведений, правда, народные песни для баса-соло и сопровождением мужского квартета. Вот. И эта дружба и сотрудничество продолжалось после революции на чужбине во Франции. Вот, сам Шаляпин пил в соборе Святого Александра Невского много раз, и квартет тоже пил божественную литургию всенощную на праздниках и вот, разных. Вот, и, вот, и, ну что сказать... Репертуар квартета был сначала классический, Моцарта, Бетховена, русские романсы, вот, и потом постепенно народные песни русские, которые он сам либо гармонизовал, либо совершил обработки для мужского квартета. И есть целый очень интересный репертуар древних русских песен для квартета благодаря Кедрову. И Рипси-Корсаков, Ляпунов, Глазунов сочинили для мужского петербургского квартета сочинения и гармонизации, которые сам квартет исполнял. Вот. И то, скорее всего, после революции, то есть уже в Европе, он развивал церковный репертуар. И благодаря этому... Не только, что он свидетельствовал о русско-православной песнопении в Европе и свидетельствовал о богатой русской культуре и церковной, и светской в Европе, но он очень много обработки писал для квартета. И этот набор нот еще не совсем не изданы, не все, особенно что... все, что для квартета. И это было, конечно, было бы очень важно. И я этим займусь издавать когда-то.
Отец Александр, эмиграция явилась для ваших близких спасением. Но в то же время наверняка была связана с определенными тяготами все-таки оказаться на чужбине, вот так вот спешно собравшись и не зная, наверное, где главы преклонить. И надо же было обустраивать свой быт. Что об этом вспоминали ваши родные?
Да, у нас очень хорошее, интересное и длинное письмо, которое недавно раскрылось, из жены генерала Врангеля в Америке. И где-то в университете, по-моему, кто-то мне нашел письмо, рукопись моего деда. И он как раз очень определенно рассказывает о жизни, о настроении во время этих очень трудных годов, то есть до революции и во время, и до эмиграции. И действительно, ему было очень тяжело. Говорили, что он сам говорит, что его, как все его ноты, репертуар квартета исчез, зажгли все. И он действительно все потерял. И он сначала в Германию приехал, и там он на память переписал почти весь репертуар квартета. Вот. И ему было очень тяжело. Тем более тогда два члена его квартета, с кем он действовал уже 10-15 лет, умерли. Не помню, в каком условии. И он восстановил квартет, другой квартет с новыми членами на чужбине. Вот. И действительно, его живая и культурная жизнь в России, он его сохранил внутри себя, внутри души, но передавал через выступления квартета, через сочинения. Вот. И есть очень эмоциональный момент, когда он пел, по-моему, в 23-м году, когда только что приехал в Германию, где русский народ его еще помнил и принимал, потому что много русских были в Германии, эмигрировали туда сначала. И он пел в Бетховеновском зале. И там много русских собрались, сотни людей. И тоже и немцы тоже были. И он пел народные, ну, самые душевные народные песни. И он говорит, что зал так встало, и с аплодисментами, и плакали, что они не могли даже продолжать выступление. И говорит, что он очень красиво описывает момент, что платки белые вышли из кармана и вытирали слезы в публике. Вы представляете, в каком эмоции русский народ в эмиграции, который все потерял, недолго он, принимали эти живые песни народные. Вот. И это очень хорошо описано. Я надеюсь, что выпустите эти свидетельствования когда-то. И тем более, что все по-русски, конечно. Вот, например, вот, действительно, тоже и в Париже, где он быстро поехал и остановился, он пел в центре, духовный центр нашей миграции в Западной Европе, естественно, собор Святого Александра Невского. Вот, это центр Парижа. Имею честь теперь регентовать в этом храме. Это архиерейский центр западноевропейских православных русских церквей. И стал кафедральным собором уже в 25-м году. И квартет, вот, как уже говорил, пел пару раз на богослужение в этом храме. Вот. И тогда основали в Париже тоже известный богословский институт Сергиевские подворья. Там я и учился в богословии. И пару раз квартет пел концерт, для пользы института. Вот. И действительно, он этими концертами не только утешал, а материально им помог русской миграции в очень богатые культурные, скажем, условия и развивание, где она была в Париже. Были газеты, были оперы русские, был русский консерваторий Сергея Рахманинова, который он сам основал с другими знаменитыми композиторами: Глазунов, Римский-Корсаков, Черепнин, Гречанинов, Вот, они все среди основателей этой консерватории, которая до сих пор существует. Был балет, был опера, вот я говорил уже, мой знаменитый богословский институт. И вообще, можно сказать, что Париж был столицей белой эмиграции.
Отец Александр, вот как раз про эмиграцию я хотела поговорить. Генерал-лейтенант Михаил Константинович Дитерихс, который в 1919 году здесь, на Урале, по приказу адмирала Колчака возглавлял расследование убийства царской семьи, в своей книге писал, что для него это было искуплением греха, ну, может быть, не предательство государя, а вот такого отношения к самодержцу, очень поверхностного, очень легкого и неуважительного. И я думаю, что очень многие, ну не то, что я думаю, а вот по свидетельствам людей, которые потом оказались перед страшной пропастью, они понимали, что они эту пропасть отчасти помогали копать какими-то досужими разговорами, сплетнями и неприятием царской семьи, которая была действительно эталоном православия и эталоном христианского семейства.
Да, это очень важно, что вы сейчас говорите. Действительно, много забывают. И в России, конечно, потому что было очень много лет пропаганды антимонархии. И на чужбине тоже. Потому что белая миграция себя считала самой верной, самой блестящей, скажем, представителем старого режима, скажем. А реальность может быть не такая блестящая. Действительно, сам государь, и есть очень много свидетельств об этом, очень страдала от невежливости, от пренебрежения к государству и его персоны. И действительно, даже до высокой аристократии была очень большая коррупция тоже. И вы знаете, революция не пришла просто из ничего так. Надо признать, что многие, скажем, вредные идеологии приезжали в Россию уже давно, и ведь в этом эпохе молодые интеллектуалы принимали атеизм, пренебрежение к отношению к церкви, материализм. И все эти идеологии, которые обещали счастье на земле, и мы знаем, что дал коммунизм в 20 веке, сколько миллионов людей умерли и был уничтожены, и не только в России. Вот. И видно, как действительно, когда человек хочет строить общество без Бога, он наследует только беду и действительно разрушение. Вот. И мы до сих пор страдаем от этих последствий. Вот. Поэтому действительно где-то государь был очень одиноким в его ситуации. И надо признать, что он был, может быть, немножко слабый как политик, но благочестивый народ, благородный. Благочестивый человек, простите, благородный, его семья тоже. И мало те, которые его окружали, тоже были прекрасные люди и стали верны до конца, как мы знаем. Но ему было очень тяжело. И была коррупция внутри общества. И на основании этой коррупции революционеры могли действовать и перевернуть это божественные, скажем, лица государя и вообще монархии, христианские православные монархии в России. Поэтому говорить сегодня, что он сам прекрасно жил, а аристократия только веселилась и много, как понимаете, и презирали народа, это очень просто, так нету. Был большой гордыня в народе, и среди интеллектуальных, правда, особенно. И очень интересно читать слова старцев во время советского режима. Я думаю о отце Алексея Мешкова, например, или другие, которые говорят, что это наказание за наши вообще отступления или как от апостасии, ну, против Бога. И вот поэтому революция пришла для нашего очищения. Это наказание Бога. Вот. Это не было улучшение. Вот. И история, по-моему, сегодня показывает, что так и было. Потому что страдания, которые терпел не около мучеников, а вообще русский народ, я не говорю за, для тех, которые вообще уехали и все потеряли, как наша семья и много других, это были действительно не лучшие дни, а сами скорбные. Вот. И мне кажется, что и русский народ, и все, даже русские, которые на чужбине живут, должны запомнить эти факты. Вот. И зрение особенно. Вот. Это, не, конечно, не политический взгляд, а духовный. Духовный. И мне кажется, что только этим имеет ценности. И правильно. Все остальное – это иллюзия. Иллюзия. Угу. Потому что если человек хочет только материальное благо, знаем, что души станет пустой и ничего не дают хорошего. Эгоизм развивается, гордыня развивается и слепоту наследуем. Вот. Вот мое мнение об этом.
Отец Александр, у вас очень хороший русский язык. Скажите, пожалуйста, в семье специально уделяли этому внимание? Ведь понятно, что вы, живя в Париже, общались с соседями, с учениками, да, наверняка на французском, да? То есть чтобы, что сделать, чтобы вот это сохранялось? И решаете ли вы сейчас для себя, например, эту проблему, чтобы подрастающее поколение тоже любило русский язык и говорило на нем?
Надо признать, что в старой миграции русский язык был, конечно, главным учением. Все учили русский язык и только по-русски говорили до 7 лет. Вот. Только потом шли в школу и учили еле-еле французский язык. Поэтому русский язык был тогда, конечно, главным всего. И русской культуры, и церковной, дай бог, когда было. Вот. И это, скажем, учение продолжалось на, до третьего, четвертого поколения. Сегодня, правда, надо признать, что труднее стало. Есть очень смешные браки, и дети не говорят по-русски, как раньше. Но все-таки эта культура, я вам описывал ситуацию культурной в эмиграции, была очень высокая и долго. Вот. Но уже век прошло, теперь труднее. Что касается меня, папа, я вам говорил, родился еще в Петербурге. Он переехал во Францию, ему было 17-18 лет. Поэтому ему язык, его язык русский. Он с акцентом разговаривал по-французски, я еще помню. Вот. Но моя мама, я недавно рассказывал Елене Александровне, моя мама была сиротой, хотя бы русская, потеряла маму при рождении и скоро папы, после пару лет. И у дедушки со стороны мамы жена была француженка, то есть бабушка. И она, когда все умерли, она воспитала маму и по-французски. И мама потеряла французский язык. Поэтому в доме у нас почти нет было разговора по-русски. Вот. И папа с нами, скорее всего, по-французски. Но понятно, что русский речь слышали постоянно, направо, налево. Учили в школу мы еще. И потом из-за выбора жизни я повсюду с русскими общался. И действительно, еще до перестройки не говорим по-русски. Это было вообще нехорошо. Все общались даже с ошибками или, может быть, ограниченными словарями. Общались по-русски. Вот. И потом пришлось выучить немножко лучше.
Наверное, еще более ценно, чем передать язык, передать веру во Христа и любовь ко Христу. Да. Как это происходило в вашей семье?
Ну и благодарю Бога, что с детства наша мама и папа везли нас каждое воскресенье в храм. И с 3 лет я сидел часами на богослужении. Я там и крестился в Париже. У нас был очень даже известный архимандрит и духовник, отец Сергий Шевич. о нем много говорили, выпустили книги даже в России о нем. Он, даже некоторые его считают как старцем. И мы ходили, мама была очень привязана с ним, и мы ходили каждое воскресенье на праздники в храм. И я прислуживал 6 лет у отца Сергия как раз. Мы исповедовались каждое воскресенье, причащались. Вот, у меня было уже 14 лет, я уже пел в хоре в этом храме. Вот, и любил церковные богослужения и действительно песнопение. И папа с нами пел тоже. И мне исправил, я помню. Ты осторожно, Сашок, так меня звали. Ты осторожно, здесь ты себе моля, ты пел ля неправильно, вот, например. Вот, и я какие-то воспоминания имею. Вот, когда мне пришло 18 лет, открыли храм в Париже, маленький за городом, и меня попросили уже регентовать. А в 18 лет я уже был, начинал первые шаги регента. Вот. Потом, после 4, мне было уже исполнилось 22 года, я вступал в богословском институте. И там жил, как семинарист, 4 года. И утром, и вечером, каждый день было богослужение, и я учился у Николая Михайловича Осоргина, знаменитый регент и специалист церковного устава. И даже я сочинение защищал перед ним о церковной, о триоде, то есть церковной книге триоде, то есть период до Пасхи, Великого Поста, и Пасхой, и до Пятидесятницы, то есть до Святой Троицы. Вот, и с тех пор стал церковным человеком.
Отец Александр, ну а не хотелось вам никогда изменить эту стезю? Точнее, изменить этой стезе, вот так скажем.
То есть оставить...
Ну, это бывает, особенно жизнь. В подростковом возрасте, когда дети вдруг решают, что они...
Да, вы знаете, тогда нет. Потому что у меня было, действительно были такие искушения, хочу жить как все, скажем так. Но у меня было на плечи очень сильное, скажем, сознание, да, так говорят, и совесть, что я сын таких знаменитых музыкантов, церковные песнопения. И я понял, что даже если, может, не буду молиться как надо всегда, каждый день, все-таки это мне принадлежит, не принадлежит. И я тем более, что вы знаете, когда вы потеряете отца в 16 лет, это дырка в жизни. И с годами понимать, кого вы потеряли. Дети сначала, может быть, не понял сразу. И я открыл старые коробки и видел рукописи моего деда, рукописи моего отца. Я, раз имел музыкальное образование, я начинал их играть на фортепиано. И со слезами видел красоту их композиции, сочинения. И я думаю, что это глотало все, скажем, раскрытие, глотало все, скажем, желание отбросить церковную жизнь, потому что я понял, что это мое. Вот. И действительно, и мимо церковной жизни я основал мужской квартет, секстет, ансамбль мужской, где я развивал, записал и выступал с репертуаром деда и отца. Вот. И церковные песнопения, и тоже народные. Вот. И этот ансамбль мужской гастролировал, он много пел в Париже, и он много пел и на Востоке, то есть в Польше, в России, в Петербурге, в Москве. Вот. Мы в прошлом году имели честь петь, выступать в Московском консерватории в Рахманиновском зале. И там и вот по приглашению Станислава Семеновича Калинина, вот заведующего кафедрой хорового пения, мы выступали, дали концерт в консерватории. Вот пару лет до этого мы были приглашены в Петербурге, где мы пели в Печерском капеле в Петербурге. И вот, и был очень вообще трогательный концерт. И знать, что мой когда-то дедушка был директором этого престижного издания. Понимаете, что... И это было первое выступление хор Александра Невского собора в России тогда, вот, в 2010 году. Вот, и, конечно, был, ну, очень сильный момент.
Спасибо, отец Александр. Mm-hmm. Уважаемые зрители, у нас в гостях был протодиакон Александр Кедров, регент хора собора святого благоверного князя Александра Невского в городе Париже. Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.